В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Наши гости сегодня – психолог, политик и публицист Леонид Гозман и историк, политолог, академик РАН Юрий Пивоваров. В последнее время Владимир Путин углубился в исторические изыскания. Мы напомним о некоторых открытиях президента, о том, как они связаны с реальной политикой.
Владимир Путин очень любит погружаться в прошлое России. Президент публикует свои исторические тексты и называет переписыванием истории любые точки зрения, которые не совпадают с его позицией. Летом 2021 года Путин выпустил статью под названием «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней президент называл украинцев, русских и белорусов одним народом, рассуждал о Гоголе и давал свою хронику событий 2014 года. За два дня до начала войны, 22 февраля 2022 года, Путин отказал Украине в историческом прошлом, заявив, что страна была создана Лениным.
Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией. Точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года. Причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом. За счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий.
Путинский исторический нарратив транслируют и его выдвиженцы. Например, глава Конституционного суда Валерий Зорькин показал президенту карту 17 века, на которой нет названия Украина.
Ну, мы знаем, что эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства. Вот и все. И оказались в составе Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственное образование, советская власть создала советскую Украину. Это хорошо известно. До этого никакой Украины не было в истории человечества.
Владимир Путин любит себя сравнивать с историческими фигурами, такими как Петр I. Об этом общество узнало в июне прошлого года.
Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, там воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал. Да, а пока как? Так и есть. Вот все при Ладыжье, там, где сегодня Петербург основан. Вот. Ну, судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять.
3 ноября, накануне Дня народного единства, на заседании Общественной палаты президент России вспомнил и о князе Александре Невском.
Ведь он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение. В том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию с Запада. Почему? А потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного – нашего языка, традиций, культуры. На что претендовали западные завоеватели?
Возможно, Владимир Путин теперь отождествляет себя уже с Александром Невским, поскольку ему тоже приходится присягать Востоку, чтобы спасти Россию от призрачной угрозы коллективного Запада.
Ну вот, мы показали некоторые важные исторические изыскания Владимира Путина. Леонид Гозман, здравствуйте. Ну вот, почему вы в своих статьях решили провести историко-психологический такой анализ взглядов Путина?
Ну, Миша, я просто пытался понять, почему вот он себя ведет так, как ведет, да? То есть совершенно каким-то безумным и, там, говорить о моральном преступном, это не про него, это понятно. То есть это про него, но просто ему это пофигу. А иррациональным способом, потому что благодаря этой войне ситуация страны, нашей страны, стала резко хуже, чем была. Ну, по всем параметрам, да? Вот. И надо понять, почему это делают. Так вот, сами по себе исторические факты, реальные или придуманные, они имеют значение только в том случае, когда они становятся фактами сознания тех людей, которые принимают решения. Поскольку Владимир Владимирович принимает решение, то вот он принимает решение, исходя из своей картины мира. В эту картину мира входит в то, что Украину создал Ленин, ее никогда не было, что русские и украинцы – это один народ, они говорят на одном языке, который украинцы, ну, такая недоразвитая часть русского народа, по всей вероятности, несколько испортила, вот, ну и так далее. Если верить в эту картину, он в нее, я думаю, что он в нее верит, да, то тогда все то, что он творит, является просто восстановлением естественного порядка вещей. Для него самого. Потому что Украины не было и быть не должно. Независимая Украина быть не может. Если она объявляет независимость, то она становится игрушкой в руках англосаксов, которые последние несколько тысячелетий пытаются уничтожить Советский Союз. Вот. Ну и так далее. Поэтому это важно. Его исторические представления на самом деле исключительно важны. Ну вот, вот собственно и все. Но поскольку, кроме того, понимаете, он же все время занимается историей. Он все время рассказывает то о печенегах половцев, то о том, что Петр ничего не завоевывал, не захватывал, а возвращал свое и так далее. То есть он таким образом обосновывает свои действия. Понимаете? И занятия историей, ну, так он понимает, он думает, что это история, эти занятия, они позволяют ему, так сказать, воспарить над низкой реальностью, меняется масштаб, временной масштаб восприятия, да, и тогда о всякой там ерунде, типа, там, демография, уж тем более там ЖКХ или там как-то здравоохранение работает, можно вообще не думать, потому что он, так сказать, в диалоге с, ну вот раньше он был в диалоге с Петром Великим, теперь он в диалоге с Александром Невским.
То есть он еще дальше. Александра Невского давайте мы отдельно поговорим, это мне кажется тоже интересным. Но вот, Юрий Сергеевич, должны мы доказывать теперь хорошо известным ученым, что Украина как субъект политики существует отнюдь не с 20 века.
Ну, я думаю, что на самом-то деле прав президент Путин, а не мы. Потому что действительно Украины в нынешнем виде никогда не существовало. Но также Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана, ну и так далее, и так далее. Всего Советского Союза, весь набор республик не существовал до большевистского переворота и победы большевиков в гражданской войне. Существовала другая Украина. Ну, во-первых, в июне 17-го года, когда еще Ленин был никем и ничего не мог делать, в Украине, значит, произошла легализация Украины, Украинская Народная Республика. Да, и она сначала были скромные претензии, это оставаться такой автономией в рамках России, но потом, по мере, так сказать, большевизации России, пришла идея быть самостоятельной. И это получалось, безусловно, хотя и красные, и белые, они пытались вернуть Украину в единую и неделимую Россию. Только красные под красными знаменами, а белые под белыми, да, трехцветными. Конечно, Украина была. Украина была, как Русь была, как там всякие другие вещи, но не имела вот это, еще раз скажу, вот административно-политической вот такой вот, что ли, таких границ. Но ведь тогда же не было там, когда-то Бельгии она есть, Соединенных Штатов Америки, Италии, Германии. В общем, карта мира постоянно меняется. Карта Европы, карта Евразии, если угодно. И утверждение, что Украины не было до большевистского проекта, который какие-то ему советники, видимо, подсунули, они просто неграмотные. Они, в общем, не отвечают тому, что было на самом деле. Но Украина была столетиями и раньше, как и Русь была столетиями Москвы и раньше, и прочее. Это, только они были вот по-другому устроены и в других отношениях между собой. Кстати, в Киеве о Московской Руси говорили «Залесская окраина», то есть «Залесская Украина». Это мы были для них. Они были центром, а Москва была «Залесской», «За лесами окраины», «Окраина Украина». Да? Украинский народ и белорусский народ столетиями жили в рамках Литовского Великого Княжества. Да? Это Великое Княжество состояло там на 90, наверное, или больше процентов из древних славян, из которых потом образуются украинцы и белорусы. И они находились в постоянном соприкосновении с европейской, польской культурой, католической культурой. То есть это были несколько другие славяне, чем московские, которые находились под пятой Золотой Орды. Какое-то время и остатки Киевской Руси попали в зависимость от Золотой Орды, но они гораздо раньше, чем Московская Русь, освободились и гораздо раньше двинулись на запад. То есть прорубили себе окно на запад и стали, так сказать, вот во многом нациообразующей, этнообразующей такой субстанцией для Великого княжества Литовского, которое в глазах европейцев того времени и была Россия, Росика.
Ну, вот, ну, вам понятно, откуда Путин заимствовал свою вот эту концепцию в таком антиукраинском ключе?
Ну, я вам должен сказать, что вообще Российская империя, к которой я в целом отношусь положительно, поскольку вижу в ней больше положительного, чем негативного, негативное тоже есть, она не была тюрьмой народов, а в последние десятилетия ее существования. Но два вопроса. Россия дореволюционная не успела решить. Это вопрос как раз украинский и вопрос еврейский. Хотя и там, и сям они, так сказать, сдвигались. И, так сказать, гнет еврейского народа становится легче. Если вы мне скажете, как же погромы? Да, они были тоже. То есть такой шел шаг вперед, шаг назад, шаг вперед, шаг назад. Но в целом, все шло к эмансипации вот этих народов. Ну, то же самое примерно было с украинцами. Там не надо было вводить черту оседлости, и невозможно. Но, конечно, украинская культура, самостоятельная украинская культура преследовалась, самостоятельная украинская культура редуцировалась к такой псевдонародной или деревенской культуре. Но, правда, я должен сказать, что то же самое происходило во многих других восточноевропейских землях. Скажем, там Рига – это был город немцев, евреев и русских, но не латышей в основном. То же самое можно сказать о Ревеле, Таллине. В Праге вообще в Австро-Венгерской империи было защищено в Праге в публичных местах говорить по-чешски. И, в общем, так сказать, австро-венгерская аристократия задавала тон, а те же самые чехи, там, хорваты, словенцы, они играли такую вторую подчиненную роль. Но вот пришли другие времена, и ситуация изменилась. Были созданы новые государства, включая Польшу, не забудем. Тоже очень важный момент. Польшу ведь тоже долго не признавали. Я как раз последние месяцы много читал по поводу отношений генералов из Ваймарской республики и генералов из Советской республики, как они мечтали друг другу назначить встречу в Варшаве. Там Тухачевский говорил какому-нибудь там фон Бломбергу, командующему Райхсвером, что вот, мол, в следующий раз встретимся и выпьем в Варшаве. И Варшава для них была, и Польша, страшным противником. Но и сам Пилсудский, в общем, лидер Польши того времени, был человеком тоже, так сказать, своего времени в этом смысле. Он, например, говорил, что Чехословакия – это уродливое детище Версальского, значит, договора, Версальского мира. В 40-м году, в 39-м году, вернее, в конце 39-го года об этом расскажет Молотов этими же словами там, на одной сессии Верховного Совета СССР, что Польша – это уродливое детище Версальского мира, оправдывая тем самым, значит, пакт Молотова-Риббентропа.
Ну, наверное, для Путина сегодня Украина – это уродливое детище непонятно какого времени. Леонид, как вы считаете, вот это все, так сказать, рассуждение о искусственности Украины – это для Путина и его сторонников формула, так сказать, оправдания современной войны? И вот так получается, что история может дать власти аргументы для любой такой вот авантюры.
Вы знаете, это как в свое время с собранием сочинений Владимира Ленина, можно будет, по-моему, там хорошие специалисты вытаскивали любую цитату в обоснование любого действия. История тоже позволяет это сделать, я уверен, просто потому что есть разные периоды, в которые было по-разному. Вот. Но я думаю, что для них, для Путина, для его ближайшего окружения, особенно для него самого, это не просто манипулятивная вещь такая. А вот давай мы скажем, что Украины не было, и это оправдает то, что мы делаем. Я думаю, что он в это верит. Я думаю, что на самом деле самое ужасное не только то, что Владимир Владимирович врет и пытается повесить вот эти все идиотские представления на уши подведомственного народу, а хуже, что он сам в это верит. Уж не знаю, верил ли он в это изначально, но сейчас мне кажется, что он верит в то, что говорит. Он вот перед эфиром, мы с Юрием Сергеевичем говорили, я ему говорю, какой он стал самодовольный, Владимир Владимирович. Вот его фотографии начала царствования, когда вот у него такое было напряженно озабоченное выражение лица, которое было, в общем, адекватно его посту. Да, абсолютно адекватно. Вот. А сейчас он такой расслабленный, такой довольный собой там, и так далее. Есть справедливо говорить, что 25 лет, значит, одни похвалы у великих государей, Ваше Величество. Так что трудно было бы не сойти с ума. Но вот я думаю, что он верит и в печенегов-половцев, и в то, что Украину создал Ленин. И вот, понимаете, смотрите, если бы он в это не верил, то когда ему Зорькин, вот вы показали этот эпизод, когда ему Зорькин принес эту карту, ну, это же очень глупость какая-то полная, да, вот, а где Америка? Америки тоже нету. Значит, то если бы Путин не верил в это, если бы он не хотел этого, то он бы сказал Зорькину: Валерий Дмитриевич, ну что дурью маемся-то, давайте по делу говорить. Это можно было не показаться по телевизору, но он же наоборот, он там стоял, рассматривал, получал удовольствие и так далее. То есть он реально верит в свою картину мира, в которой Украины не было, в которой есть некие англосаксы, которые, значит, пытались поставить на колени Россию всегда и затормозить ее замечательное развитие и так далее. Вот он построил такой мир. Он построил такой мир. История, та замечательная наука, в которой столь авторитетен Юрий Сергеевич, к этому в этом не виновата. Он просто вытаскивает из нее, и его люди вытаскивают из нее то, что нужно. А когда они поняли, что ему нравится, так они ему, естественно, приносят какие-то там обрывки фактов или просто придуманные какие-то вещи, которые его царскую душу увеселят.
Ну вот, например, про Александра Невского. Вы пишете, что он сказал новое слово, так сказать, в этом мифе. Но я не уверен, что это вот совсем новое, но одобрил подчинение Орде как полезную сделку. Вам не кажется, что это такое символическое действие, оправдание такого антизападного курса, отказа от 300 лет истории европеизации России?
Я вроде даже не написал в том тексте, который вы ссылаетесь. Значит, мне кажется, что сама идея такая, да, она, разумеется, не новая, что князь Александр вот выбирал между двумя путями и выбрал вот этот путь. Почему он его выбрал? Что у него было в голове? Никто, кроме Путина, разумеется, сказать не может, это неизвестно. Вот, но факт тот, что он действительно это сделал. Но здесь что интересно, что... Знаете, вот Путин был в диалоге, допустим, с Петром Великим. Да? То есть, вообще он как-то уходит вглубь истории. Он говорил про какой-то был период, когда он очень уважал императора Александра Третьего и всякие комплименты ему делал. Потом он пошел немножко дальше вглубь и стал себя откровенно сравнивать с Петром Великим. И, кстати, опять же, вот сейчас эта выставка «Россия вперед», или куда она там идет, в Питере, и там выступал Беглов. Он, конечно, большого ума мужчина, но он понимает, что можно говорить, что нельзя. Значит, он не был Бегловым. И он там как раз сравнивал напрямую Владимира Владимировича с Петром. Но это уже проехал. Он теперь сравнивает себя, видимо, с князем Александром. Если он связывает с князем Александром, то он опровергает деятельность Петра. И не только Петра, а всех 300 лет Романовской империи. Потому что, мне кажется, ну, Юрий Сергеевич наверняка знает лучше, я говорю о своем впечатлении, что, в общем-то, Романовы были в основном вестернизаторами. В основном. Они пытались Россию сделать европейской страной. Ну, по мере там, своих возможностей и понимания ограничений и так далее. И вот посмотрите. Значит, Петр брал, не брал, взял очень много из Европы, но не взял самого главного, этого самостояния человека. Потому что вот человек это сам там во многом. Это, естественно, ему претило. Но, тем не менее, и его там последователи, они в основном соглашались с фразой, знаменитой фразой Екатерины: «Россия есть европейская держава», то, что она написала в письме уложенным комиссиям. Вот. И вначале сходство России, Российской империи с Европой было чисто внешним, вот, ну, то, что Петр сделал. Но потом, смотрите, потом появилась жалованная грамота благородному дворянству, да, значит, которая как бы вот ограничила, как-то ограничила самовластие по отношению к какой-то части подданных, да, дворянству. Вот. Потом, ну, великие реформы, это вообще, конечно, потрясающе. Великие реформы, отмена рабства и все такое. 1905 год, манифест 5-го года. И что угодно можно говорить о том, что вообще конец самодержавия на самом деле, конец самовластия. И, конечно, можно сколько угодно говорить, что это Николая заставили, у него вырвали и так далее. А интересно, а Великую Хартию Вольности что, король по доброте душевной даровал? Его загнали на остров, приставили нож к горлу, вот он ее и даровал. Вот так всегда, так всегда. Да, так выбивают, ничего другого, наверное, в истории и не было. Вот. То есть Россия становилась Европой. Она становилась Европой. Да? Потом произошла катастрофа 17-го года. Ужасная, страшная совершенно. Да? Но обратите внимание, что вот этот тренд на Европу, вот это стремление страны стать Европой, оно было таким сильным, и, видимо, оно как-то внутри находится, что после 7 десятилетий большевистской диктатуры Россия продолжил этот путь в Европу, причем делал это какой-то совершенно огромной скоростью, как бы наверстывая вот эти упущенные десятилетия. Вот. А теперь появился, значит, Владимир Владимирович со своими историческими и прочими изысканиями. И говорит, да нет, говорит, значит, все туда не надо, а надо, наоборот, в Орду. Вот, надо в Орду. И получается, что вот он что ведь говорит? Он говорит, что вот этот антизападный тренд, изоляционизм, возможно, даже Вторая мировая война, это не бред и инфантилизм группы чекистов, а это и есть эманация русской истории. Вот так вот мы должны развиваться. Мы для этого как бы и предназначены.
Ну, вы, наверное, уверены, что это совсем не так, поэтому я Юрия Пивоварова тоже спрошу. Вот на ваш взгляд, что случилось? Лично Владимир Путин перечеркнул историю России и сместил ее с естественного европейского пути? Или Россия в силу внутренних свойств общества пошла, так сказать, на путь, привычный для Московии, там, становясь снова такой восточной евразийской деспотией, как сейчас?
Ну, вы знаете, я вот сколько живу, столько помню, что бесконечные тут разговоры и споры. Россия Европа или нет? Россия Азия или нет? Россия Евразия или нет? Бесконечно. Одни говорят одно, другие другое. И, в общем-то, я думаю, что рациональных аргументов можно с любой точки зрения найти или с любой позиции найти. Я думаю, что вопрос не совсем в этом стоит. Вернее, не совсем правильно, так сказать, вот нами понимается. Речь идет о том, что Россия должна выбрать. Если наш выбор европейский, это не значит, что мы становимся вдруг очень похожими, там, я не знаю, на Амстердам. Нет. Это значит, что мы говорим, что такие вот важные ценности, как права человека, как сменяемость власти, частная собственность, ну и так далее, плюрализм политический, социальный, социальное государство, которое, так сказать, заботится, а не обирает своих граждан. Тогда мы будем двигаться в Европу. Если мы скажем что-то другое, ну тогда, значит, мы не будем двигаться в Европу. То есть я думаю, что это волевой и моральный выбор, ну и интеллектуальный, разумеется. А вот куда лучше идти? Я думаю, что проблема Европы — это не только вот проблема вот этого вот географического, так сказать, соединения или культурного. Европейские ценности принадлежат всему человечеству. То, что мы видим там, скажем, в Лувре или в Эрмитаже, это не есть предмет культуры там одного народа. Это принадлежит всем народам, да? Объективно совершенно. То же самое, я думаю, что и ценности европейской цивилизации, как вот там права человека. Да, в общем, в России все это есть, и все это было. Россия уже давным-давно часть Европы, Запад давно уже часть русской истории. Мы отравлены, в хорошем смысле слова, европейской культурой. Наша литература, наше искусство, наши города, попытки нашей демократии, наше искусство, там, я не знаю, наши как бы представления о том, как должен жить человек, вот его бытовая обустроенность. Все это имеет европейский характер. Но не делает Россия какого-то последнего усилия, чтобы, ну, полностью встать на этот путь. Хотя сколько было уже таких заявок. Например, 12 ноября 2017 года произошли выборы в учредительное собрание. Явка была больше 60%. В общем, люди шли в район, в уездные центры, чтобы проголосовать. Всеобщее избирательное право, чего не было нигде в мире. Пожалуйста. Голосовали все, и мужчины, и женщины, грамотные, и неграмотные, солдаты, и не солдаты, и прочее. Вот. И, в общем, учредительное собрание начало работу как раз в правильном направлении. В России была учреждена республика, Российская Демократическая Федеративная Республика, ну и так далее. Потом их разогнали. Но сам факт организации и проведения такой мощной, что ли, реформы, как голосование, созыв учредительного собрания, наличие политических партий, это говорит о том, что Россия, ну, совершенно, так сказать, европейская страна, вот в моем понимании. Не в смысле климата и, так сказать, Рязань не похожа на Таллин, так сказать, а в другом смысле, в смысле выбора каких-то ценностей.
Она все-таки становится периодически после таких попыток агрессивной деспотии. Вот есть объяснение тому?
Ну, есть, потому что Россия, я думаю, что это действительно особая цивилизация, христианская цивилизация, в этом смысле мы вместе с Европой, несмотря на все различия западного и восточного христианства, схожего больше, чем, например, там, я не знаю, с Турцией или с Китаем. Я думаю, что у России действительно тяжелая и геополитическая ситуация. Но я не хочу сейчас вдаваться вот в это подробности уже сегодня. Факт, что на сегодняшний день Россия действительно тирания, деспотия, неототалитарный, неосталинистский режим, который угрожает всем, включая своему населению. И пока не видно, пока нету каких-то очевидных таких, что ли, причин, почему Россия должна измениться. Но я думаю, что если у России и есть будущее, то только при ее европейском выборе. И здесь никакой Александр Невский ни при чем. Мы ничего, собственно говоря, о нем не знаем. Не только вот мы с Леонидом, но и даже крупнейшие медиевисты российские и зарубежные мало что знают про Александра Невского, как и многих других князей того времени. Все говорят об Александре Невском только вот согласно этому фильму известному, да, предвоенному, Александр Невский. Он у всех сидит, фильм перед глазами, так сказать, находится у либералов и западников, и там, я не знаю, у почвенников, у государственников, не знаю, у кого еще. Я думаю, у Путина тоже. Мало что о нем известно. А то, что он в Орду ездил получать ярлык, так все князья, которые претендовали на великое княжение, то есть совокупность каких-то княжеств объединялась в великие княжения, их было несколько тогда и в Москве, и в Твери, там, и так далее. Все ездили туда, интриговали, пытались, так сказать, получить милость от хана. По-другому и нельзя было. Легитимность оттуда шла.
Ну, теперь ездят, я так понимаю, в другую сторону. Ну вот сегодня Леонид впервые за 6 лет лидер Китая Си Цзиньпинь прибыл в Соединенные Штаты встретиться с Джо Байденом. У вас нет ощущения, что может все перевернуться, и глава КНР ради улучшения отношений с Америкой отвернется, например, от Путина, который делает ставку на китайский ярлык?
Ну, об этом можно только мечтать. Можно я один комментарий к тому, что сказал Юрий Сергеевич по поводу фильма? Вот покойный замечательный искусствовед Даниил Дондурей, Данил Борисович Дондурей, говорил, что когда люди смотрят исторические фильмы, то им кажется, что они смотрят документальный фильм. И поэтому, когда, если это хороший фильм, и такой популярный, да, то потом совершенно невозможно человека переубедить, потому что он сам видел, как князь Александр там чего-то говорил или делал. Понимаете? Он не понимает, что это Эйзенштейн придумал. Вот. Он думает, что он видел, ну, то есть, он чувствует, что он видел это в реальности. Вот. И поэтому вот, из всех искусств для нас важнейшим является кино. Насчет товарища Си. Мне кажется, что он, ну там у них есть задача одна, у товарища Си, он же хочет быть этим, собирателем земель китайских, вот, ему хочется, естественно, захватить Тайвань. Для него эта задача такая экзистенциальная, я думаю, вот, и мне кажется, что какой-то компромисс возможен, ну такой, можно сказать, не очень пристойный, возможен именно по поводу Тайваня, то есть... Как бы он может отказаться от поддержки Путина, если Байден дозволит ему взять Тайвань, захватить Тайвань. Си не может захватить Тайвань, если американцы будут исполнять свои обязательства по Тайваню. Но сильно хочется, да. Вот. Я думаю, что американцам, то есть американцы как бы должны, получается так, что американцы должны предать либо Украину, либо Тайвань. Вот. Я думаю, что Тайвань предать легче, потому что на Украину они очень много поставили, Украина все-таки в Европе, Тайвань далеко, там, ну и так далее. Вот. Я не вижу просто других, ничего другого, что Байден может всерьез предложить Си, для того, чтобы Си там сам перестал поддерживать Путина, запретил Ким Чен Ыну поддерживать Путина и так далее. То есть всякие их экономические взаимоотношения – это именно взаимоотношения, это взаимозависимость. Да? Поэтому там, конечно, можно вводить какую-то корректировку, но не такую, не жесткую. Вот, а вот может быть это. Все, может, я фантазирую.
Ну, может быть, вероятность этого не слишком велика. Вот. Еще у меня такой вопрос, который, собственно, возникает в эти дни. Тут как раз обнаружилось, что власти России готовятся к президентским выборам. Появились утечки о создании штаба, и кампания фактически идет, и там отметил Путин сегодня 30-летие Центра избиркома. Давайте посмотрим, что происходит, и обсудим.
Прямая линия с президентом Владимиром Путиным может пройти уже 14 декабря. В этот раз ее решено объединить с большой пресс-конференцией президента России. В прошлом году оба телешоу не состоялись из-за ситуации на украинском фронте. На мероприятии Путин может сообщить о своем участии в выборах, предрекают политологи. Дату выборов должен в начале декабря назначить Совет Федерации. Предположительно, они состоятся 17 марта 2024 года. А уже 17 декабря пройдет съезд «Единой России», который может выдвинуть Путина кандидатом в президенты. Но, как пишет издание «Коммерсант», Путин, как и в 2018 году, пойдет на выборы как самовыдвиженец. Среди возможных членов его инициативной группы и доверенных лиц – режиссер Никита Михалков, врач Леонид Рошаль, певец-шаман, космонавт Валентина Терешкова. В Кремле определились и с другими кандидатами. Все это будут политики не моложе 50 лет. 70-летний Путин на их фоне не должен выглядеть слишком старым. Предполагают, что выдвинутся коммунист Геннадий Зюганов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. О своем желании баллотироваться уже объявил и бывший депутат Госдумы от Союза правых сил, житель Подмосковья Борис Надеждин. В последнее время Надеждин выдвигался от «Справедливой России» и «Гражданской инициативы». На президентские выборы он собирается как независимый кандидат. В предвыборном манифесте Борис Надеждин заявил, что пойдет на выборы как принципиальный противник политики действующего президента.
Я считаю, что Путин ведет страну в тупик. И кто-то должен, в общем-то, поднять флаг, выйти, встать в полный рост, начать его критиковать. Первым своим указом в случае избрания президентом я освобожу политических заключенных. Что это безобразие полное. Много людей, все мы их знаем, осуждены реально за политику. Я сразу заявлял антивоенную позицию против специальной военной операции. Я это говорил на центральном телевидении. Ролики, в которых я критикую специальную военную операцию, разошлись там миллионами по всему миру, миллионами просмотров. В моем манифесте специальная военная операция прямо названа фатальной ошибкой Путина. Это фатальная ошибка. Самая главная ошибка, которую он сделал за 25 лет.
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что рассмотрит возможность выдвижения, если россияне по собственной инициативе соберут 10 миллионов подписей в его поддержку. На выборах в 2018 году он набрал чуть более 1% голосов. Оппозиционеры пока разошлись во мнениях, как относиться к президентским выборам. Кто-то считает, что необходим единый кандидат в президенты, но многие поддерживают бойкот голосования.
Ну вот такая картина. И вопрос Юрия Пивоварова. У вас какое впечатление? Путин в этой войне, которую он ведет с Украиной, ставит на какую-то скорую победу? Или она ему нужна именно для того, чтобы усиливать контроль за обществом и получить механизм для переизбрания без всяких проблем?
Ну, во-первых, мы видим, что никакой скорой победы не будет. Я думаю, кстати, и скорого поражения. Я согласен с генералом Залужным, который говорит, что война находится в тупике и чем-то напоминает Первую мировую войну, когда там люди бессмысленно уничтожали друг друга, англичане, французы, немцы, никуда не продвигаясь или на несколько сот метров. Что касается выборов, то я думаю, они для Путина важны. И не только не в том демократическом, европейском смысле слова, в каком важны выборы вот в этих демократических европейских странах. Я вам хочу напомнить, что 20 июля 2020 года, да, было голосование на пеньках, как его называют. Мне не очень нравится стилистически это вот выражение, но вот это было так. И оно ведь было какое? Зачем оно было? Чтобы Путин получил карт-бланш на дальнейшие действия. Он получил. Если бы тогда не проголосовали, вот так, как проголосовали, войны бы не было, Путин бы не решился на войну, не пошел. А здесь он получил, так сказать, от народа, пожалуйста, вот вам проездной билет, поехали. То же самое сейчас. Для продолжения войны для перевода экономики полностью на военные рельсы, за что потом Россия, российский народ будет платить своими жизнями, так сказать, уровнем жизни, здоровьем и прочее, без... Если его сейчас снова выберут, то его выберут, разумеется. И там ведь речь идет о том, чтобы набрать где-то около 80%. То есть практически полностью его поддержат. Это для него, я думаю, очень важный шаг. Тем более, что противники, конечно, они страшные, там, Слуцкий или Зюганов, но, в общем, я думал, он все-таки победит. Я думаю, что ему нарисуют 80%, если у него будет 78%. Если у него будет 28%, не нарисуют. Но я думаю, что он наберет. Я думаю, что он наберет. И это плохо, поскольку он получит действительно вот этот, я извиняюсь за иностранное слово, карт-бланш на продолжение войны. Боюсь, что получит.
Леонид, ну вот на ВДНХ открыли экспозицию достижений нынешнего режима, явно собираются использовать ее в предвыборной кампании. Удастся ли пиарщикам создавать бесконечно этот образ успешной власти, несмотря на войну? Ну вот сегодня появились данные опроса Russian Field, 48% за мирные переговоры, процентов 39% против. Может ли власть игнорировать эти настроения?
Ну, власть может игнорировать все, что угодно, потому что у населения нет никаких механизмов влияния на ситуацию. Вот вообще никаких, просто ни одного, да. А поскольку единственное, чего вас может бояться в этом случае, это бунта, но бунта не будет, потому что вообще бунтов против таких режимов, по-моему, не бывает, потому что понятно, что расстреляют из пулеметов или еще чего-нибудь любую толпу, рука не дрогнет. Рука не дрогнет, как не дрогнула рука у старших китайских товарищей на площади Тяньаньмэнь, как ничего, справились и отдали приказ стрелять в Новочеркасске там, и так далее. Вот. Поэтому игнорируются они могут все, что угодно, на самом деле. Но выборы действительно очень важны, я согласен с Юрием Сергеевичем. Абсолютно. Они очень важны. Но они важны не той цифрой, которая будет нарисована. Нарисована будет цифра, я думаю, за 80%, потому что ему надо показать, что в этот раз за него проголосовало больше народу, чем в прошлый раз. И вот эту дельту он будет приписывать к консолидации общества вокруг войны, борьбы с укронацистами и так далее. Вот. Но вот теперь, что он будет говорить? Вот, допустим, вот эта выставка достижений России там, и так далее. Мне кажется, будет два таких, ну, супертезиса. Один супертезис, он представлен на выставке достижений России. Значит, да, вот смотрите, какие мы хорошие, как у нас все здорово получается. Второй супертезис, это все-таки война. Только не война с Украиной. Войну с Украиной продавать на выборах довольно как бы сложно, потому что она неуспешная. Да? Она неуспешная. Единственная хорошая, ну, для властей новость войны с Украиной состоит в том, что украинцы не смогли наступать столь успешно, как собирались. Вот. Других хороших новостей нету. Киев за 3 дня где-то, ну и так далее. Херсон, с Херсона бежали, с Харькова бежали, там, ну, с Харьковской области и так далее. Вот. Значит, но он будет говорить о другой войне. Он будет говорить о войне Запада против нас. Он будет говорить о том, что весь Запад объединился, чтобы, как всегда, вот как и при Александре Невском, как и при Петре, да, при всех, Запад хочет нас поставить на колени, притормозить наше развитие, затормозить, потому что они нас боятся, они нам завидуют, они нас ненавидят, это генетическая такая ненависть и так далее. Вот этот тезис, он легко воспринимается населением, потому что люди действительно, вот такой уровень, ну, ксенофобии, ощущения, что все против нас, этот уровень очень действительно высок. Он настолько высок, что, например, не помнят даже люди уже о том, что Соединенные Штаты Америки были нашими союзниками в той страшной войне, во Второй мировой. На одной фокус-группе с подростками была забавная такая ситуация, их просили перечислить союзников Советского Союза в той войне. Ну и начинается там Китай, Монголия, там еще кто-то. Вот. Ну, а модератор говорит, ну а еще. Тогда, значит, участник группы, подросток говорит, ну не американцы же. Вот действительно, не американцы же были нашими союзниками, кто-то другой. Вот. А выборы важны для Путина не той цифры, которую он нарисует, а другой вещью. У него есть три целевых аудитории, мне кажется. Первая целевая аудитория – это люди... Это граждане России, недовольные им. не обязательно, которые выходят на митинги там, и так далее, там, просто им недовольны. Да? Этим гражданам он должен сказать: ребята, вы недовольны? Недовольны, ну и хрен с вами. Потому что вот видите, 86% за меня. Все за меня. Да? А вы, ну, сидите себе тихо. Ладно, скажите спасибо, что вам дышать как-то дают. Это первая аудитория. Вторая аудитория, собственно, элита. Значит, ведь, поскольку легитимность стоит не на выборах, а на чем-то совершенно другом, то ему нельзя проигрывать, ему нельзя быть в смешном положении и так далее. А он все время проигрывает. Киев не взял, Пригожина, непонятно вообще, кто остановил и как, и так далее. Да? И он должен сказать своим элитам: ребята, да, конечно, у меня, когда Пригожин был, у меня маленько коленки дрожали, но я его убил, убил, причем убил демонстративно. И выборы я провожу как хочу. Не в том дело, что за меня 86%. Это как, там, губернаторы сами это рисуют, понимаете, они знают, что это не так. Но я сказал сделать 86, и вы сделали 86. Понимаете, ну 86 условно, да? Вот. Значит, и поэтому вы даже и не думаете ничего. И третья целевая аудитория – это Запад. Он должен Западу сказать: ребята, вы тут вообще даже и не думаете, что надо искать кого-то вместо меня. Я вон как сижу хорошо. Тем более, ну, Западу это вообще не очень сложно сказать, потому что люди на Западе не могут себе представить того уровня безобразия и фальсификации, которые есть сейчас у нас. По крайней мере, не все могут себе представить из западного политического класса.
Ну вот Путин подписал поправки в закон о выборах президента, которые усложняют работу прессы, доступ в избиркомы, там право на съемки дается только зарегистрированным СМИ, запрет на агитацию на заблокированных ресурсах. Конечно, это показывает, что, мягко говоря, это неполноценные выборы, но тем не менее, вот они принимают такие меры. А чего тогда власти России боятся, если они постепенно ограничивают все возможности там, наблюдения, контроля и так далее? Что их может здесь испугать, Юрий?
Михаил, вы еще не упомянули тоже такой новации важной. То, что значит, в расположении воинских частей командир части будет пускать или не пускать наблюдателей. А если наблюдателей не будет, то совершенно очевидно, как там все проголосуют под руководством этого же командира. Да? А у нас военнослужащих много, и военнослужащие голосуют у нас. Вот. И вот по поводу того, что Леонид говорил, что там страх перед Западом коллективным. Конечно, страх. Он... Вот эта вот организация «Рамштайн», да, больше 50 государств объединились, и не только Запад, и другие страны, так сказать, но под руководством, разумеется, западных. Разумеется, это произошло. И прецедент такой был, когда в 1942 году возникли United Nations, Соединенные Нации, из которых потом ООН выросла, когда стали не просто там какие-то отдельные страны, про которых можно забыть, воевали, да, там Америка или Россия, Советский Союз, а весь мир встал против, значит, нацистов. Вот «Рамштайн» в каком-то смысле есть повторение вот этой вот ситуации, когда действительно мир испуганный тем, что происходит, мир отвыкший, ну, от войн, во всяком случае, в Европе, конечно, он испугался. А особенно, когда наши лихие люди говорят о том, что и можем ядерное оружие применить. Понимаете, чего было невозможно сказать в Советском Союзе. Во всяком случае, по телевизору или там в газете «Правда» опубликовать. А сейчас возможно. И говорят, это не какие-то там маргиналы, а люди серьезные, важные. Вот. Выборы нужны, и проценты эти важны. Но вот, понимаете, для меня вот загадка была такая ситуация. Она называлась «Аншлюс Австрии», когда Австрия вступила в Великий Рейх, в Германию. Произошло объединение братских австрийского и немецкого народов. И после этого тотчас же начался террористический режим уже в границах Австрии. Так вот, на плебисците, который предшествовал вхождению туда немецких войск, который открыл им дорогу юридически, за присоединение, вхождение в Германию проголосовало 99,7% населения. 99,7% населения. Я никак не могу поверить в такую цифру. Я говорю об Австрии, я говорю о России. Потому что в Австрии были коммунисты, социал-демократы, либералы, ну, различные люди, для которых нацизм был абсолютно неприемлем. Откуда же взялось 99,7%? А это не были какие-то фиктивные выборы или какие-то под контролем там, немецкой администрации. Это было не так. Тем не менее, эти цифры существуют, и вот трудно им доверять. Но на основании делается история. В России тоже важны, конечно, проценты. Пусть будут думать, что они, как я думаю, про проценты Аншлюса, плебисцита 1938 года, что они фиктивные. Пусть там всякие умники думают. А вот, да, мы здесь сидим прочно. Правильно Леонид сказал, что и те же западники, и наш народ скажут, да, конечно, вот. И никого другого не хотим. Привыкли к нему, хотим с ним быть. Он нас ведет от победы к победе. А то, что там, ну, там, скажем, не взяли Киев, но теперь уже неуспех их контрнаступления уже все это, так сказать, закрывает.
Да, что вот это вот... У вас, кажется, да. Есть что-то возразить.
Да, что я понимаю, только если Юрий Сергеевич закончил.
Да-да.
Вот засечная черта генерала Суровикина, она не пустила украинцев, так сказать, прорвать вот эти страшные поля, заминированные там и всякими дотами, и шмотами и прочее, так сказать. Вот. Я думаю, что народ, в общем, думает, что мы побеждаем, я думаю.
Народ имеет право на ошибку. И, скорее всего, он ошибается. Леонид?
Народ, я думаю, что, кстати, действительно, я согласен с Юрием Сергеевичем, народ думает, что мы побеждаем. Я совершенно уверен, что когда отмечался этот день аннексии на Красной площади 30 сентября, то я думаю, что большинство участников были убеждены в том, что Российская Федерация контролирует и Херсон, и Харьков, и полностью все эти четыре области, а как иначе? Сказано же, они же по Конституции входят к нам. Но я просто хотел ответить на вопрос, Миш, чего они боятся. Они боятся делегитимизации. Они боятся того, что люди не поверят в эти 86%, а начнут вообще смеяться над ними и говорить, да какие 86, там, хорошо, если он там 25 взял. Ну, понимаете, вот что-нибудь вот такое. Вот это реально подрывает его силу. Потому что сейчас его сила именно на иллюзии. Понимаете, он в каком-то смысле волшебник изумрудного города. Потому что, помните, тут, значит, зеленые очки надо было надевать, ходить в зеленых очках, и стекляшки выглядели изумрудами. Да? Вот он делает примерно это. То есть волшебник изумрудного города, великий Гудвин, он заменил реальность иллюзией и на этом правил. Вот то же самое делает Владимир Путин. Вот ровно то же самое. Со своими этими процентами. Тоже те же самые зеленые очки, из которых стекляшки должны выглядеть изумрудами. И он боится, что люди увидят, что это не изумруды, а стекляшки. Поэтому он запрещает наблюдение. Наблюдение – это как раз то, что позволяет вот это все перечеркнуть. Сказать, ребята, какие к черту, чего вы несете, какие 86? Вот мы наблюдали вот за там, с таким-то процентов участков. Да, там совершенно другие цифры. Значит, в основном, где мы не наблюдали, вы просто наврали. И все понимают, что это так, понимаете? Поэтому нельзя наблюдать вообще.
Ну да. Поэтому мелконьянцы, голос фактически, мелконьянц сидит, голос под запретом. Что люди думают о выборах и участии в них оппозиции Кремлю? Давайте посмотрим опрос.
Чтобы не расслаблялись чиновники, то же самое. Поэтому оппозиция всегда должна быть.
Я думаю, что оппозиция какая-то обязательно будет. А кто? Я сейчас таких людей не вижу, которые имели бы значимость, программу. Вот, и как бы голову на плечах.
Смотря о какой оппозиции идет речь, я так понимаю, что сейчас она разделилась на так называемую системную и несистемную. Если говорить о системной оппозиции, то да, наверное, должен быть какой-то один кандидат, на мой взгляд.
Еще со времен Союза правых сил наша несистемная, как сейчас говорят, оппозиция, грубо говоря, просрала все свои шансы, потому что не могла объединиться, не могла найти харизматичного кандидата.
Пока проходит СВО, нет смысла вообще в выборах, пока не что-то устаканится. А оппозиция, а ее и нету.
Ну, я пока никого не вижу.
Оппозицию, скорее всего, допустят, но единого кандидата не получится, потому что все оппозиционные силы разрознены и постоянно собачатся друг с другом.
Нет, не думаю, будет просто, ну, кто-то демонстративно будет, какой-то кандидат, но там больше там, 5-7% он не наберет.
Если бы такой человек существовал в теории, то он бы... скорее всего, уже бы появился.
От оппозиции не будет сильно.
А кто у нас есть кто-то из оппозиционных сейчас?
Ну, вот такие мнения звучат, и у нас не так много времени. Вопрос один, что могут в связи с этим голосованием делать противники нынешнего режима, Юрий Сергеевич?
Ну, если будет один Надеждин, идти и голосовать за Надеждина. Если никого не будет, ну, портить бюллетени, предположим. Вот. Но какой другой вариант может быть? Вы знаете, я когда-то занимался Германией, у них ведь тоже, в общем, оппозиции считалось, что не было. Но как только бомбы стали падать на немецкие города, она тут же возникла. И вот там все ругают системных либералов, а как раз системная оппозиция возникла в Германии. Генералы, полковники там и прочие, там, бургомистры. Не какие-нибудь там подпольщики, коммунисты или социал-демократы, а именно вот такая вот системная, более разумная часть. Я не говорю, что это хорошо или плохо, я просто констатирую. Вот. Но, разумеется, в таких условиях, как сейчас, какая может вырасти оппозиция? Ну, подумайте сами.
Леонид, дай... что вы скажете? Может быть, в связи с этим голосованием можно, если что-то не сделать, то хотя бы что-то сказать?
Ну, сказать надо, говорить надо. Надо говорить, что Путин ведет и привел страну к катастрофе. Вот, и что пока он у власти, ситуация будет только хуже. И чем дольше он у власти, тем больше вероятность термоядерной войны и гибели мировой цивилизации. Это вот, ну, это надо говорить, конечно, потому что это правда. Да, вот это и есть правда. Теперь, если человек идет все-таки на выборы, если он решил дойти до участка и как-то там отметиться, то мне кажется, что кто бы ни был в списке, единственная разумная стратегия – это портить бюллетень. Единственная разумная стратегия. Вот. Все остальное – это стратегия неправильная, с моей точки зрения. И еще, я совершенно убежден в том, что в списке кандидатов будут слева, справа, не имеет никакого значения, будут только те люди, про которых администрация абсолютно убеждена в том, что они не выйдут за флажки, что они будут соблюдать те договоренности, которые с ними достигнуты. Без этих договоренностей никого не зарегистрируют. Это совершенно очевидно. Разговоры о том, что я вот иду сам, ну это... Ну, не знаю, по мне очень серьезно. И вот, значит, они будут, допустим, тех, кто точно не выйдет за флажки, и тех, кого они... очень хорошо и крепко держат за какие-то места, чтобы тот не мог дернуться. Ну, разному, у каждого это может быть свое. Да? Вот. Поэтому я не вижу смысла голосовать за кого-либо из тех, кто будет в списке. Вижу, единственный смысл – это портить бюллетени. Но портить – это не значит перечеркнуть и написать матерное слово. Портить – это значит поставить крестики как минимум в двух квадратиках. Вот как минимум в двух. Все равно в каких. Вот это бюллетень испорченный. Это создаст им какие-то хлопоты. Но вообще надо понимать, что они нужную им цифру нарисуют в любом случае. И эта цифра будет 80 с чем-то процентов у Владимира Владимировича. Эта цифра будет там, я не знаю, в районе 1% у каких-нибудь либеральных людей. Там, ну и так далее. И вот, сколько кто получит? Как вы проголосуете на выборах? Где вы поставите крестик? На самом деле на это не повлияет. Повлиять вот ваше поведение на выборах может повлиять только на ваше самоощущение. Чтобы у вас не было ощущения такого, что вас использовали, не знаю, как это сказать, ну, в общем обошлись с вами, мягко говоря, невежливо. Да? Задача – сохранение чувства собственного достоинства, сохранение себя как человека.
Вот это, видимо, главное. Леонид Гозман, Юрий Пивоваров были сегодня с нами.